радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый день, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Приветствую всех тех, кто смотрит RTVI, слушает «Эхо Москвы» и смотрит сетевизор. У нас сегодня в программе гость достаточно хорошо известный нашей аудитории, не первый раз, историк Марк Солонин. Здравствуйте, Марк.
Добрый день.
И Марк всегда приходит к нам на программу с чем-то новым, с чем-то новеньким, не просто так же, да? То сегодня, опять же, историк Марк Солонин принес нам, по-моему, довольно интересные новые факты, новые разыскания, изыскания из архивов не только российских, но и немецких. Да? Короче говоря, будем мы сегодня говорить вот о чем. Первые дни войны, июнь 41-го года, глазами вермахта, глазами немцев, да, глазами тех людей, которые с той стороны напали на Советскую Россию, и их вот взгляд на разные стороны, насколько это возможно из этих документов понять, на разные стороны вот тех драматических, если не сказать трагических для нашей страны, первых дней Великой Отечественной войны. Если я правильно понимаю, то эти документы, это в основном, я это почерпнул на сайте Марка Солонина, существует его личный персональный сайт, где он вывешивает все свои новинки исторические, и там, значит, в том числе висит целая серия вот этих вот журналов боевых действий, да, немецких подразделений, которые воевали, собственно говоря, на Восточном фронте в первые же, с первых же дней войны. Если я что-нибудь не то сказал, вы меня поправьте, Марк.
Нет, все вы сказали правильно, с некоторым уточнением, что это не только Вермахт, но и Люфтваффе, и, конечно, не только
безусловно.
Журналы боевых действий, там более широкий круг документов, это и приказы, оперативные сводки, всякие протоколы допросов, кстати, в большом количестве советских военнопленных. Есть даже такой интересный вид документа, как советский документ, захваченный немцами, который полежал у них в штабе, потом оказался в архиве. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что кинул я через свой сайт клич, с миру по нитке собрали мы немножко денежек, и вот сейчас мы реализуем, на мой взгляд, весьма полезный проект, то есть, выявляем, переводим и выкладываем русские переводы документов, которые сохранились во Фрайбурге, там военный архив Германии, и значительная часть была микрофильмирована, и она находится в Штатах, в Вашингтоне. Вот эти два основных хранилища документов фашистской Германии. И сейчас вот мы их собираем применительно к очень узкому временному диапазону, потому что, ну, перевести все это задача не для меня, а, наверное, для Министерства культуры, например, вот, с новым руководством было бы неплохо. Вот, я же пытаюсь в рамках своих суперскромных денег и возможностей вот, заняться переводом того, что относится к первым дням и неделям. Ну и, в общем, на самом деле это ценнейший кладезь информации. И набравшись этой информации, я уже прямо чувствую себя так уверенно, что уже, ну, не дают в Подольске, ну и не надо, ну, у нас есть вот еще и такой канал. Ну, я, конечно, шучу, но полезные вещи.
А что, до этого никто никогда эти документы не видел?
Ну, их, может быть, конечно, кто-то и видел, это я не могу говорить, но я могу говорить про то, что их никто не публиковал на русском языке. Вот уж это я могу сказать с точностью в 95%. 5% я оставляю на то, что, ну, я не могу охватить все, что есть, и, может быть, когда-то какой-то документ кто-то переводил и выкладывал где-либо. Но в таком, по крайней мере, объеме и масштабе, объем и масштаб, из Фрайбурга мы вывезли 530 страниц ксерокопии, и вот на русские эти американские тоже хранилища примерно в таком же объеме. Еще не все успели перевести, еще не все я успел отредактировать и подготовить, так сказать, к публикации. То есть я думаю, что, наверное, до конца года хорошо, если я успею все это дело выложить. Я обращаю внимание, что это абсолютно бесплатно для тех, кто читает. То есть любой человек может зайти
на сайте,
да, и, на мой взгляд, абсолютно уникальные документы.
Можем даже прорекламировать его, это solonin.org.
Да, ну, он просто находится через любой поисковик.
Ну, в общем, да.
Да, вот. Так что много, много информации. Ее настолько много, что я, мать, как говорится, из переполненной бутылки вода не выливается. Ее очень много. Я сейчас просто не готов ее даже всю целиком как-то осмыслить. А на ее осмысление я себе взял год, потому что я скажу сразу, вот сейчас я себя прорекламирую, что мы с издательством договорились, что к 22 июня следующего 2013 года постараемся, чтобы уже вышла в магазины на бумаге книга с предположительным рабочим названием «Июнь 41-го. Ответы на вопросы», которая как раз будет построена на вот этих вот трофейных немецких документах.
Ну, давайте тогда и оттолкнемся от этого названия, ответы на вопросы. На какие вопросы, собственно говоря, дают немцы из тех вопросов, на которых у нас нет ответа? Да?
Ну, во-первых, ответы на вопросы, конечно, название такое вот.
Я понимаю.
Понимаете? Да. Это скорее эмоциональное выражение, нежели конкретный суть дела, потому что нету той комнаты, в которой ответы на вопросы лежат. Это только у Соляриса была такая комната в романе и фильме. Ну, например, первый вопрос, на который я хотел получить ответ и считал, что я его найду. Это злополучное, обсуждаемое в этой студии. Мы с вами еще обсуждали с 05 года, с 06 года. Это мирно спящие аэродромы. Утро 22 июня. Вот я думал, доберусь я до Фрайбурга и просто по каждой немецкой группе. Вот сколько было выполнено вылетов, на какие аэродромы, там сколько участвовало самолетов. Что же мы видим? Оказывается, так просто задачи не решаются. Ну, вообще говоря, у нас война плохо началась, а для немцев она плохо закончилась. Угу. Что из этого следует? Вообще-то был приказ Верховного командования Гитлера о том, что все документы должны быть уничтожены перед катастрофой, перед капитуляцией. Однако архив...
45-го года.
Да. Однако архив битком набит, но люфтваффе, они всегда же были более идейные, чем вермахт, и они таки много чего пожгли. Это во-первых. А во-вторых, по злой иронии судьбы, именно штаб люфтваффе попал под одну из бомбардировок союзной авиации, и часть документов сгорела. В результате вообще сохранилось по люфтваффе далеко не все. А самое же забавное, странное, может быть, у меня же мания преследования, но самое забавное это вот в чем. То есть, ну, я немецкого языка вообще не знаю, был молодой человек из наших российских немцев, такой очень молодой человек, который добровольно взялся мне помогать, мы с ним там сидим, и, значит, он листает и мне говорит, что перед нами. Значит, берем там очередную люфтваффе эскадру. Начинаем листать. Вторжение во Францию, понятно, битва над Британией, это понятно. Балканы, то есть это уже апрель 41-го, Крит, это уже май 41-го, ну, сейчас должна появиться Барбаросса. Однако следующий документ относится к 43-му году. Ну, сгорело. Ну, так вот шел пожар. Ладно, следующий эскадру. Франция, Англия, Балканы, Крит, 42-й год. Это происходит весь день. Я говорю, Дима, ну надо подойти и спросить. Ой, здесь не принято, это Германия, здесь не задают глупых вопросов. Вот что есть, то есть. Ну ладно, это продолжается уже третий день. То есть мы берем одну за другие дела авиационных эскадр Люфтваффе, а Барбароссы нет. Наконец, я говорю, надо подойти к этим девочкам. Ну, девочки там, научные сотрудники. И этот научный сотрудник на немецком, который я не знаю, что-то быстро-быстро начинает говорить. Я слышу слово «Подольск». А Дима начинает смеяться и рассказывает мне следующее, что же ему сказали. А сказали, что документы Люфтваффе хранились в Дрездене, в советской зоне, которая потом стала ГДР. А из Дрездена их перевезли, знаете, есть такой город Подольск, и там есть архив. И они лежали в Подольске. И потом из Подольска уже они, вот, наверное, в эту эпоху постперестроечную, вернулись во Фрайбург. Я не знаю, связано это или не связано, у меня нет оснований утверждать, но как-то вот так получилось, что с начала операции «Барбаросса» лето 1941 года почти везде выпало. Но тем не менее, почти...
После вот этого путешествия...
Не знаю. Я знаю, что оно выпало. Будем считать, что так происходил пожар. Вот так происходил пожар, он выжигал именно вот этот период. Тем не менее, много интересного все-таки нашлось. В частности, у меня лежит, висит на сайте интереснейший документ. Там очень подробно расписано, журнал «Боевых действий», именно тот, о котором тип документа вы упоминали, одной из бомбардировочных групп, 54-й бомбардировочной эскадры, это «Юнкерс», это Украина. В высшей степени интересно все. Ну, во-первых, с первых же часов хваленная так называемая немецкая разведка, которая разведала все аэродромы, все она знала. Половина вылетов проходит просто по несуществующим аэродромам. Ну, мы-то знаем, где были советские аэродромы. Просто по несуществующим аэродромам. Пункт номер один там. Пункт номер два. Вот некоторые товарищи, вот и в этой студии, к слову говоря, некоторые товарищи рассказывали, что вот немцы как конвейером бомбардировали по 5-6 вылетов в день. Да, вот 5-6 вылетов в день. Вот максимально пиковое напряжение, которое выдала вот эта группа. Первая группа 54-й эскадры, конечно, 22 июня, 2 вылета в день на один исправный самолет. В следующих днях, конечно же, этот показатель падает до отметки 1 вылет на 1 самолет в день. Всего за первые 5 дней они делают 200 вылетов. Как раз получается 40 вылетов, то есть по одному на самолет. Еще один любопытный момент. Летают всегда без истребительного сопровождения. То есть у нас бы это называлось безумие, самоубийственное мужество или разгильдяйство командного состава. Ну, мы с вами поколение того, которое читал Симонова. Понимаете, живые мертвые. Вот этот эпизод, что там летят 6 огромных наших самолетов, прилетают 2 Мессершмитта и их сжигают. И этот эпизод так запал Симонова, он его везде вспоминал и фильм его ставил. Как это послали бомбардировщики без прикрытия? Вот они летают 5 дней, ни одного вылета с прикрытием истребителя, но летают. Летают, да, бомбят, а в ручках Ростин, это там 300 километров от границы. То есть 2-3 часа они находятся в нашем пространстве без стремительного прикрытия. Периодически такое сообщение при атаке, значит, там объекта было сопротивление 30 русских истребителей на 9 немецких бомбардировщиков. Ну, война. Ну, война, абсолютно спокойное отношение. Ну, да, нас послали без прикрытия, на нас навалилось 30 истребителей. 2 мы якобы сбили и вернулись домой. И вернулись домой. Много там чрезвычайно любопытного, а самое любопытное становится понятно, откуда же взялась, в ряде случаев она действительно была, высокая эффективность ударов по аэродромам. Даже не знаю, что бомбят, то есть Юнкерс 88, это здоровая машина, 12 тонн, больше, чем наш, допустим, дальний ДБ-3Ф, с высоты 50 метров. С высоты 50 метров, заход за заходом, летают, расстреливают из пулемета то, что на земле, бомбят с бреющего полета, бомбят с пикирования. Ну, естественно, если атаковать так, с 50 метров носиться над землей, ну, можно добиться какой-то эффективности.
А где было ПВО?
А где было ПВО, они периодически отмечают. Это они периодически отмечают, никакого сопротивления. Еще один очень важный момент, там просто видно. Они каждый день сообщают, чего они там уничтожили на аэродроме. Ну, скорее всего, это охотничий рассказ, его надо там поделить на 3, 4, 5, а суть не в том.
А имели они право презирать, что называется?
Послушайте, кто это проверит? Нет, я даже не говорю, что это... Нет, это не всегда преднамеренное привирание. Ну, вот, понимаете, у него маленькая скорость 350 км в час. И вот на скорости в 350 км в час, это больше любой Формулы-1, вы несетесь на высоте 50 метров над землей. Перед вами просто мчится вот эта полоса мелькающая. Что-то там стреляет, и что-то там внутри, внизу дымится. Вернувшись домой, вы пишете что-то. Так самое-то важное другое. Количество уничтоженных на земле советских, заявленных уничтоженными, нарастает от 22-го к 25-му. То есть, чем дальше от начала войны, тем более спящими, спящими становятся аэродромы. Вот это весьма занятный момент. Нашелся документ по 8-му авиакорпусу, тот самый знаменитый, которым Рихт Гофен, однофамилец Манфреда, конечно же, командовал. Это те самые пикирующие бомбардировщики, сам Юнкерс 87, который в любом фильме, документальном фильме про войну. По 22 июня написано, русские летают плохо и бессистемно. Через пару дней фраза «наши экипажи разочарованы сопротивлением русского противника». Вот даже так. Еще один интересный момент. Ну, я могу много говорить.
Странно, что они хотели более жесткого сопротивления.
Ну, это, понимаете, эта фраза уже идет от того, что у них просто все получается. Ну, понимаете, уже начинает голова.
Эйфория.
Эйфория, да. Их несло, конечно, несло, потому что у них получалось. о состоянии, они же были на Балканах, потом они были на Крите, их с Крита перебрасывают туда, в Восточную Польшу, в Сувалский выступ, буквально за несколько дней на начало войны, их перебрасывают в таком состоянии, что он с радостью отмечает, захватили на земле, в русском каком-то там лагере, палатки. И теперь у нас есть две палатки, в которых мы организуем помещение нашего полевого штаба. Одним словом отмечено, не хватает 600 машин для наземных служб. Ну, не хватает 600 машин. Мы что, мы воюем. Это вообще постоянно проходит. Это отдельная тема, как вермахт, как Люфтваффе реагируют на те или иные проблемы.
Ну, проблемы наши.
Те проблемы, которые в воспоминаниях, фильмах, книгах и исследованиях советских историков всегда воспринимаются как фатальные. Ну, первая фатальная проблема – это связь. Диверсанты перерезали провода. Значит, как связь организуют немцы? Ну, понятно, что проводов вообще нет, это, на это понятно, это периодически отмечается, что там связисты еще не успели раскатать, раскатают там столько-то часов завтрашнего дня. Это вообще обычно. Периодически выходит из строя радиосвязь. Помехи, иногда даже противодействие противнику, то есть наши ставили помехи. Третья танковая группа, это то, что наступало на Вильнюс и на Минск, значит, отмечают, что радиостанция была на французском грузовике, и попрыгав по дорогам Белоруссии, значит, радиостанция вышла из строя. Что при этом делают, что при этом происходит? Ничего не происходит, все продолжают воевать. Командир корпуса, командир группы танковой, то есть это уже очень высокий уровень, командир дивизии садится в штольф, вот этот самолетик, прилетает на передовую, или садится на мотоцикл, или садится в легковую машину, приезжает на передовую, постоянно они все лично там общаются. То есть связь налаживается самым естественным способом, непосредственным контактом командиров разного уровня. Дело доходит до того, что это уже другой участок фронта, 24 июня, третий день войны, Рассеняй-Шауляй, Прибалтика. Там был довольно очень, будет время, будем, скажем хоть несколько слов, там было такое большое танковое сражение около реки Дубиса. И там был некий мост в Людивина, и к этому мосту железнодорожному ползет советский бронепоезд. Ползет советский бронепоезд. И они не успевают ничего туда выдвинуть, к этому бронепоезду. Дальше написано, без какого-либо пафоса, без того, что это надо там отметить, приказ, ну, просто констатируют. Командир эскадрильи тактической авиации посадил к себе в штольф, это немецкий легкий самолет, который садился и взлетал с другой полянки, типа нашего У-2. Посадил себе в штольф офицера отдела разведки 6-й танковой дивизии. Они вдвоем берут с собой ящик динамита или не знаю чего, прилетают, взрывают железнодорожные пути перед советским бронепоездом, садятся в штольф, летят обратно в штаб и приступают к исполнению своих обычных штабных обязанностей. Вообще никаких комментариев, что так и должно быть. То есть, конечно, картина очень впечатляющая. Это очень плохая новость для людей демократических взглядов, очень плохая. Гитлеровский бесчеловечный тоталитарный режим создал сильнейшую мотивацию. Сильнейшую мотивацию. Столь мотивированной армии с таким массовым героизмом, не к вечеру будет сказано, это еще надо было бы поискать в мировой истории.
Март, тем не менее, а как немцы, вот если можно судить по этим документам, которые оказались в ваших руках, как немцы воспринимали, ну, своего противника, да, и все то, что творится в стане противника? Я, кстати говоря, так кое-что посмотрел перед нашей программой с вашего сайта, и, в частности, там увидел такую, ну, смешную, она смешная, конечно, в кавычках, вот, фразу там, по-моему, это 57-го танкового корпуса, если я не ошибаюсь. Да, там, значит, где они там в этом журнале боевых действий пишут там верховного командования русских, что-то такое, то ли не чувствуется, то ли нету.
Не, ну фраза о том, что...
Но это тоже констатация такая спокойная совершенно, они там...
Да, фраза о том, что не чувствуется общего руководства, участие высшего командования в действиях частей не отмечается, они идут постоянно, они настолько постоянны, что как-то я даже уже перестал на них обращать внимание. Это вообще не есть новость. Это вообще не есть новость. Ну, понятно, как они могли относиться к командованию, которое находилось, ну, если это командование фронта, то на расстоянии 200 километров от линии фронта. Если это штаб корпуса, то это будет 50 километров от линии фронта. Как так можно, что оно могло накомандовать? Опять же, вот возвращаясь к этому танковому сражению у реки Дубиша, это известная такая история с Синяйским танком, ТКВ. Об этом еще писал Суворов, как танк КВ остановил целую танковую группу. Это известная довольно история. Вот, а действительно их там контратаковала советская 2-я танковая дивизия. Значит, там написано так, 7-8 сверхтяжелых танков противнику переправились через реку. 37-миллиметровая пушка их не берет. Перебросили туда 50-миллиметровую противотанковую пушку немецкую, не берет даже с использованием специального боеприпаса, что вызвало определенное, а там написано, моральное воздействие на наших солдат. Следующая фраза после... Ну, то есть, понятно. То есть, следующая фраза после того, как 7-8 танков написано, разъезжают по берегу реки и давят наши артиллерийские расчеты. Там так написано. Это вызвало некое эмоциональное, там, моральное воздействие на наших солдат. Следующая фраза. Командир дивизии срочно выехал на поле боя. Наша выехала на поле боя. И дальше еще интереснее. И послал запрос на, значит, запрос на поддержку с воздуха. Ну, в рамках обычных наших представлений тут же должно появиться тучи немецких самолетов. А им отвечают, нет, ребята, до 13.00 ничем не поддержим. Тогда они вызывают зенитки в количестве аж 4 штуки. Эти зенитки прибудут только в 17.00. Дальше я мог бы просто процитировать, у меня это скопировано. Кризис был преодолен, когда там капрал фельдфебель такой-то связкой из 5 гранат подорвал гусеницу советского сверхтяжелого танка, а потом какими-то там разрывными зарядами они его остановили. После этого они подтягивают, значит, зенитки и в конце концов расстреливают эти самые 7-8 тяжелых танков. Но суть-то дело в том, что немцы не знали то, что знаем мы, я, и что сейчас знает любой любознательный школьник. А любой любознательный школьник может узнать, что в этой танковой дивизии этих танков было 50. Во второй танковой дивизии, 3-го мехкорпуса, было 51 танк КВ. Вот немцы обнаружили на поле боя 7-8, с которыми сражались 2 дня, и в конце концов их по одному зенитками и всякими прочими ухищрениями, включая кидание связок гранат, и все-таки остановили и уничтожили. А где при этом было все остальное, непонятно. А заканчивается все-таки, мать, я, наверное, я иногда один раз лучше прочитать.
Давайте, может быть, вы пока найдете.
Ага,
это.
А
мы сейчас...
Нет,
у нас сейчас будет, да, небольшая пауза в программе, в нашей программе «Цена победы». Напомню, что у нас сегодня в гостях Марк Солонин. Он сейчас найдет то, что он нам хочет зачитать. И через несколько минут мы снова встретимся и узнаем подробности поиска, исторического поиска, который происходит у нас на глазах фактически. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, родильную, телевизионную, все тех, кто смотрит сетевизор, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях, напомню, у нас сегодня Марк Солонин. Говорим мы о первых днях войны, о немецком взгляде на первые дни войны, в частности, по документам, по немецким документам, вот, которые на наших глазах Марк Солонин в своем ноутбуке разыскивает и зачитывает нам. Что вы нашли?
Ну, вот, возвращаясь к чему мы говорили 2 минуты назад, как немцы сражались с советскими КВ «Росинея», закончилось это дело тем, что, просто цитирую документ, как, немецкий документ, как удалось выяснить после осмотра местности, противник потерял более 100 танков, 400 грузовых автомашин, 30 артиллерийских орудий, огромное количество другого материала и панически покинул поле боя или рассеялся по лесистой местности. После этого танковая битва в районе реки Дубиша подошла к концу. Дело не в том, что, ну да, знаете, панически рассеялся, это оценка эмоциональная. Ну, а может быть, не панически, неважно. Важная цифра. То есть немцы обнаруживают на поле боя 100 танков. Действительно, на этом история 2-й танковой дивизии закончилась, а ее командир еще несколько дней погиб, они когда выходили из окружения, генерал Солянкин. Так вот, в дивизии этой танков было 252, и это самая маленькая цифра из известных мне. То есть, дивизии было танков 252, а немцы смогли обнаружить после разгрома дивизии 100.
А где еще 100?
А где остальные? Остальные, наверное, сосредоточились по лесам еще даже до начала. До начала сражения. Вот. И за день 24 июня, когда у них был самый тяжелый в этот день, когда выкатилось на них целых 7-8 танков КВ из 51, где были остальные, тоже непонятно. Вот за этот день у них потери. Убито 31 и ранено 72. Это в целой дивизии. Дивизия 15 тысяч человек. И вот на эти 15 тысяч человек в критический момент боя советской танковой дивизии, где тоже примерно 10 тысяч человек и 250 танков должно было бы быть. Вот в этот тяжелый день немцы теряют 31 человек убитый, 72 ранеными. Вообще, одно из самых важных, до некоторой степени ошеломивших даже меня, ну, даже в том смысле, не то, что я много знаю, в смысле, что у меня есть определенное отношение к этим событиям и к степени сопротивления Красной Армии в первые недели войны. Что ошеломило даже меня, это уровень немецких потерь. То есть я понимал, что он низкий. Я понимал, что он низкий, но я не мог себе представить, что он такой низкий. Вот у меня в давно уже написанной книге 25 июня, там есть некое упоминание о таком эпизоде войны. Значит, это первые дни июля 41 года. Немцы форсировали Западную Двину или Даугаву. Из этих документов видно, как они форсировали. То есть, вот упомянутая мной 6-я танковая дивизия подползла к Даугаве и начала переправляться на пассажирском пароме. Форсирование Даугавы это рубеж стратегического значения. Это полноводная река. Там можно было держать их месяц. Но у нас за форсирование таких рек давали герои вообще без вопросов. Вот они, значит, ее переезжают на гражданском пароме, и потом у них 180 километров до следующей водной преграды, до линии Псковское озеро и река Великая, так она называется, река Великая. Значит, эти 180 километров они преодолевают за 4, по-моему, или 5 дней, а им навстречу бросают целых, значит, сначала одну советскую моторизованную дивизию 163-ю, потом там появляется танковый, появляется стрелковый корпус. И, судя по нашим документам, они ведут какие-то бои, там что-то они там такое делают. Значит, 6-я танковая в своих документах просто отражает уровень своих потерь. Я просто назову конкретную цифру, чтобы там совсем было понятно. 6-я танковая, 4 июля. Вот она сражается, на нее накатывается наша 163-я моторизованная. Моторизованная – это значит танковый, там танковый полк по немецким меркам. На 4 июля 11 убитых, 23 раненых в дивизии. 5 июля убито 6, ранено 15. А 5 июля они, по их словам, прорывают линию Псковского укрепрайона и захватывают 20 дотов. 6 июля убито 11, ранено 17. Вот буквально сегодня, вот я к вам, значит, приехал из Подольска в студию. И там я работал с документами, правда, 1944 года. Там на операция «Багратион» – это блестящее наступление нашей армии, когда уже там просто немцы снесли. И вот некая 338-я стрелковая дивизия пытается догнать бегущего, отступающего противника. И там, значит, у них три дня подряд сводка начинается словами: «Соприкосновения с противником не было. Потери. А потери есть. И потери вот именно такого масштаба». Там 2-3 человека погибло, 5-6-7 ранено. Ну, это война. Кто-то наступил на мину к нам. Кого-то танк в темноте приехал. Ну, что-то там на войне случилось. Машина упала во враг. Вот уровень, такой уровень потерь у немецкой танковой дивизии, которая прет, наступает с темпом 40-50 километров в день. Значит, самые большие немецкие потери, просто рекордные немецкие потери первой недели войны, это Брестская крепость. Вот представьте себе, вот эта самая Брестская крепость, штурмовавшая ее 45-я немецкая пехотная дивизия, ухитрилась за неделю потерять 1121 человек убитыми и ранеными, 7% от своего личного состава. 7%. Это самые большие, это абсолютно рекордный уровень немецких потерь первой недели войны. Правда, потеряв 1121 человек убитыми и ранеными, немцы в Брестской крепости захватили 7200 человек пленными. то есть больше 6 пленных на одного раненого или убитого немца. И по их словам, захватили 14 576 винтовок, 1327 пулеметов, 36 танков и других гусеничных машин. То есть внутри крепости, понимаете, не в чистом поле, а в крепости, где бетон, стены толстые, было 1327 пулеметов, из которых убили и ранили 1121 немца.
Марк, ну вот смотрите, мы уже там больше 70
лет. И это пиковый уровень немецких потерь.
Мы уже больше 70 лет ищем причины, да, по-разному.
Угу.
Совершенно разные приводятся эти причины. Да, причина вот трагедии, произошедшей в начале войны в 41-м году. То внезапность нападения, то... Ну, там мы все это прекрасно знаем. Есть ли у немцев некие объяснения этих событий? Если у немцев...
Слушатели, я все понял. Да? Слушатели, зрители решат, что они, конечно, между собой договорились и перед нами ломают комедию.
Да.
Но у меня просто вот, я, готовясь к передаче, вот сохранил один документ, и его надо просто прочитать. 26 июля 41 года. Ну, мы с вами не договаривались о нем. 26 июля 41 года.
Это немецкий документ.
Немецкий документ.
Это журнал «Боевых действий»?
Это вот, не совсем понятно. Это просто письмо.
Угу.
Кто-то пишет какому-то дорогой Гергенсон. Этот документ лежит в деле, по-моему, 10-й танковой дивизии, могу ошибиться. Но одной из танковых дивизий вермахта. Как можно понять по контексту, это или сотрудник управления пропаганды прикомандированной дивизии, а может быть и сотрудник вот этого Розенберговского учреждения, ну, который занимался хозяйственным освоением захваченных территорий. И вот 26.07 он пишет какому-то своему личному другу. Дорогой Гергенсон, да, когда этот документ у меня появился на сайте, возмущение публики было настолько велико, что есть у нас такой один забавный интернет-персонаж, он даже ведет сайт «Антисолонин». Это он выдумал, это он сам написал. Так что мне пришлось просто ксерокопию документа вывесить. Дорогой Гергенсон, кроме того, что у меня все хорошо, сообщаю сегодня следующее. Мы можем с уверенностью констатировать, что немецкие листовки хорошо действуют как на русских солдат, так и на гражданское население. Командиры моих разведгрупп, то есть не совсем пропагандисты, постоянно убеждаются в этом лично. Сейчас, когда все приводится в порядок, это июль 41 года, когда все приводится в порядок, мы собираемся наладить хозяйственную жизнь, а именно сельское хозяйство. Здесь, в центре России, в 60 километрах к юго-востоку от Смоленска, сельское население желает красным комиссарам провалиться ко всем чертям. Оно отзывается на наш призыв приступить без промедления к сенокосу. Оно снабжает нас, нередко добровольно, молоком, луком, мясом. Если прислать сюда немного спокойных и распорядительных людей, плюс людей с сельскохозяйственными техническими знаниями, знающих русский язык, то будет нетрудно без больших потерь наладить здесь нормальную жизнь и уборку урожая. Уровень жизни людей здесь настолько низок, что небольшой части дохода от сельскохозяйственной деятельности было бы вполне достаточно, чтобы улучшить общую социальную обстановку, поднять покупательную способность с одной стороны и стимулировать желание работать с другой. Крестьян, в нашем понимании, то есть людей, способных самостоятельно работать, больше в России не осталось. Но если этим нищим государственным подъемщикам, так перевел мой переводчик, вместо половины гектара земли одной свиньи и одной коровы дать все это же, но в двойном количестве и в частное пользование, то они будут счастливы и довольны. Кроме того, если еще сказать общине, из урожая, особенно с ваших земельных наделов, вы получите столько-то процентов от прибыли, то таким образом мы стимулируем инициативу, и в результате отбора по результатам труда сможем заложить основу нового среднего сословия, лучшим из которого можно будет дать возможность дорасти до руководящих должностей.
Ну, Марк, я понимаю, но это, тем не менее, это мирное население.
Это мирное,
да,
население.
А в армии-то что, те же самые настроения, вы хотите сказать?
А в армии то же самое мирное население, только переодетое в определенную форму. Там с нашивками, без нашивок. Это те же самые люди, которые хотели комиссарам провалиться, желали комиссарам провалиться ко всем чертям, которые были доведены до крайней нищеты. А нищеты такой, что оккупант, я совершенно не хочу сказать, что это пришли добрые дяди. оккупант, который пришел, чтобы грабить, естественно, для чего же они сюда пошли, если не для того, чтобы грабить, даже этот оккупант понимает, что если эту крошку, которую он кинет со стола, даже это уже будет в два раза лучше и больше, чем имеет смоленский колхозник на сей момент. То есть Гитлер был очень близок.
Это такая, это социальная, я бы сказал,
да, причина. Да, он был очень близок к победе, и если бы не его безумие, если бы нашлись там достаточно умные и хитрые люди, которые бы послушались таких советов, то они могли бы иметь другие результаты летней кампании, да и вообще всей кампании.
Ну, Марк, тем не менее, это такие вот социальные, что ли, причины, да? А есть ли чисто военные, да, там, вот, качество управления войсками, качество личного состава, качество техники, да? Есть ли у немцев некие оценки вот этих компонентов, что ли, ну, любой войны?
Понятно. Ну, значит, сейчас, повторяю, документов много, не готов сразу ответить. Навскидку, не помню ни одного в явном виде негативного отзыва о советской военной технике. То есть иногда они отзываются положительно. Ну, появление наших Т-34 КВ на любом участке фронта производит фурор. Это постоянно во всех документах, не сговариваясь, они отмечают, что появляются какие-то жуткие танки, которые ничего не берет, которые нечем пробить. Это просто очевидная и бесспорная вещь. Я не помню ни одного эпизода, ни одного документа, в котором была дана какая-то негативная оценка советской военной техники. Что касается количества, это ее качество. Что касается ее количества и комплектованности, ну, просто немцы не имели возможности ее оценить. Не имели возможности ее оценить. Фразы о том, что сопротивление неорганизованное, разрозненное, участие в нем высшего команды не отмечается, они идут постоянно, это просто фон, на который уже никто из составителей документов даже не обращает внимания. Периодически есть упоминания о стойкой упорной обороне в определенных эпизодах и районах. Ну, то же самое и Брестская крепость. Есть большой отчет 45-й этой самой дивизии, которая там положила 1137 человек убитых и ранеными. Они, конечно, дают очень высокую оценку упорству советского красного солдата, солдата Красной армии. И этой оценке, по их мнению, не противоречит тот факт, что они захватили 14 тысяч винтовок и 7 тысяч пленными. Ну, они, так сказать, свою какую-то мерку к этому имеют. Что касается многочисленных протоколов допросов пленных, их у меня много там выложено, но они просто все косяком. Нет, кстати, там есть один очень интересный момент. То есть пленные дают такую оценку своей власти, своей армии, своей готовности за это все воевать, что в одном документе, это третья танковая группа, там специально составитель документа пишет, не надо поддаваться на эти впечатления, не слушайте, что говорят пленные. Это они в плену говорят, что они ненавидят Сталина и колхозный строй, а еще неизвестно, что оно дальше будет. То есть не расслабляйтесь. То есть вышестоящее командование напоминает своим войскам, чтобы они вот в результате всего происходящего не расслаблялись, не расслаблялись.
Чтобы вот эта легкость...
Легкость, да, не расслабляла и не кружила голову.
А они, немцы, вот эту вот легкость своих побед первых, да, вот на первом этапе войны, своего продвижения, да, они это скорее объясняли вот своими достоинствами или недостатками противника? Вот если возможно это сравнить.
Безусловно, второе. То есть, такого, чтобы где-то отмечалось, мы такие вот крутые перцы, такого вообще нет в немецком документе.
То есть, шапкозакидательство.
Такого в немецком документе, по крайней мере, пока не встречалось. Такое просто немыслимо. Может быть, отмечено, что противник слабо сопротивляется, может быть, сказано, что он в панике разошелся, может быть, сказано, что там начальство не видно, но хвалить себя – это вообще не свойственно. Такого нет. Понимаете, у нас, конечно, уже времени почти...
Нет, ну, еще довольно много.
Довольно много. Если довольно много, то надо отметить одну очень важную вещь. Вот этот фантастически низкий уровень немецких потерь – это буквально первые 7-10 дней. А потом потери начинают...
Возрастать.
Причем в разы. Причем в разы. То есть, я пока не готов...
А что произошло?
Во! Что произошло, это вообще отдельный вопрос. Я даже не готов утверждать, что и сам факт таков. Но вот из того, что я пока успел прочитать и как-то торопливо осмыслить, у меня появляется некая гипотеза, пока еще очень сырая гипотеза, что лето 41-го на самом деле делится на две очень, очень неравные части. Это катастрофический разгром Красной Армии в первую неделю, там первые две недели, когда немецкие потери действительно на уровне вот, потерь, кто-то свалился там в реку или кого-то придавило своим танком. А вот где-то начиная с 5, там, 10, 15 июля у немцев начинаются вполне серьезные потери. И соотношение потерь немцев и Красной Армии становится примерно 6 к 1, 5 к 1, 7 к 1. Это очень хорошо по сравнению с первыми днями, когда было 50-60 к 1. То есть что-то меняется. А дальше уже на уровне даже не гипотезы, это, не, это всё лишь предположение, предположение. А меняется вот что. Первые дни разгромлен, первый так называемый стратегический эшелон, проще говоря, разгромлены войска приграничных округов, которых не отмобилизовали и не привели в боевую готовность. Вот, вот именно то, что говорит мой злейший коллега Алексей Исаев. Запаздывание в отмобилизованности и развертывании. И вот когда немцы врезали всей своей силой, своим упорством и своей организованностью по вот этим вот войскам, которые не были приведены в нормальное состояние, получился полный развал. А начиная где-то там с 5-10 июля на уровне Днепр, Западная Двина, немцы, то есть с востока идет второй эшелон, и немцы с ним встречаются. И вот июль, вторые, последние 20 дней июля, это уже попытка немцев перемолоть второй стратегический эшелон. А это кадровая армия, которая прибыла на фронт так, как должна она прибыть. Полный комплект людей, полный комплект техники, боеприпасов. Да еще в ряде случаев было 2, 3, 4, 5, 6 дней для того, чтобы отрегогнистрировать местность, заняться оборону, укрепиться, организовать провода, связи наложить и так далее. То есть немцы уже воюют с Красной армии, которая выдает из себя максимум того, что она может выдать. Вот этот максимум, это соотношение потерь где-то уже там 5-6 к 1. Но для немцев это потери уже совершенно ощутимые. Это потери совершенно ощутимые. К концу июля, допустим, первая танковая группа немецкая выходит в состояние, когда в танковой дивизии 50-60 танков вместо 150, которые были в начале. Но, правда, они при этом продолжают воевать. Но они при этом продолжают воевать. Вот в этом принципиальное отличие вермахта образца 41-го года от Красной армии образца 41-го года. Ну да, потери. Ну, у нас две трети танков нет. Ну, мы продолжаем воевать. Но что-то очень серьезно изменилось. И дальше уже я делаю совсем осторожное предположение, которое, возможно, ошибочно. Которое, возможно, ошибочно. Но может быть, на самом деле, все могло бы быть немножко по-другому. Обычно я с этим не соглашался, но сейчас думаю, что, может быть, надо и переосмыслить эту вещь. То есть, если бы товарищ Сталин своими товарищами Тимошенко, наркомом и Жуковым, начальником генштаба, хотя бы за неделю, за три дня до 22 июня сделали то, что надо делать, то есть ввели в действие план прикрытия, объявили всеобщую мобилизацию, развернули войска, докомплектовали до нужных штатных норм. То есть, если бы 22 июня немцы встретились не с полуразобранным конструктором, а встретились бы с армией того уровня, который был во втором эшелоне стратегическом в июле, может быть, бы у немцев такой лафы не было. То есть, скорее всего, конечно, они бы, понятно, что они бы наступали, и наступали бы глубоко и далеко. Но уж не так, чтобы танковая дивизия теряла в день там 50 человек убитыми и ранеными, проходя 50 километров. Такой лафы могло бы у них и не быть. Здесь уже несколько отклоняюсь от темы вот немецких документов, но просто хочу отметить. А вот у нас, вот рядышком с вами, на Знаменке, в архиве генштаба, вот такая вот рассекреченная, по-моему, пару лет назад, вот такой толщины, наверное, документы по плану прикрытия Прибалтийского военного округа. Мама моя, чего ж там только нет. То есть был проработан огромный комплекс мероприятий, в частности, эвакуация семей командного состава. Понимаете, а ведь это такая маленькая, всеми забытая, но исключительно важная деталь начала войны. Семьи все были там, Понимаете, а были они там потому, что по сравнению со Смоленской деревней, Ригой и Таллином, это был совсем другой мир. Поэтому как ни пытались выгнать оттуда семьи, семьи все были там, началась война, и командный состав занялся чем-то не тем, чем надо заниматься. Так все было продумано. Лежат карты, погрузки в эшелоны, выгрузки в эшелоны, сколько подать эшелоны, сколько подать машин, кто ответственный. То есть и это, в частности, тоже было проработано. И всего-то надо было отдать приказ из 4 букв, слов, ввести в действие план прикрытия. Вот этого товарищи Сталин, Тимошенко и Жуков не сделали, и мне начинает казаться, складываться предположение, пока не готов утверждать, что это, возможно, многое и изменило. Многое бы изменило. Даже вот эти 3-4 дня бы могли многое изменить, если бы ну, хотя бы семьи бы вывезли оттуда. Уже было бы больше толка и больше управления. Семьи комсостава, я имею в виду.
Ну, понятно. А у них были там, вот в этих документах, они оценивали потери противника? Ну, в смысле, Красной Армии. Или их это не волновало, как бы это...
Я вас понял. В этом смысле у них очень... Ну, вообще, конечно, мне уже сейчас точно медаль этого адвоката Геббельса и Гитлера привисят, но у них в этом смысле очень четкий подход, по крайней мере, по лету 41-го. Они фиксируют только то, что фиксируется намертво, а именно пленные. Угу. Вот количество захваченных пленных, вот угу. Это они фиксируют. А сколько они убили и ранили, это на самом деле невозможно в ходе боя пересчитать. И такой информации... Бывает у них очень редко. Обычно приводится именно то, что захвачено столько-то танков, столько-то автомобилей, столько-то пушек, захвачено столько-то пленных. То есть то, что можно пощупать, пересчитать mm-hmm. пальцем, предъявить начальству и так далее. Вот это есть. Это есть. А общую оценку наших потерь, по-моему, они никогда и не делали. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, в всех документах первых недель они не встречаются. Возможно, они появятся потом, там, допустим, через месяц, там, было здесь еще какое-то время.
Ну, и свои пленные, да, которые попадают в руки, или там это тоже единицы были на первых порах?
Немецких пленных? Да. Ну, должен вам сказать, что есть пара-тройка документов очень неприятного содержания о том, что немецкие пленные обнаруживаются расчлененные на кусочки и так далее. 2-3 таких документа есть, никаких оснований для обобщения это не дает, но просто вы задали вопрос, отвечаю.
Время нашей программы истекло. Это была программа «Цена победы» с Марком Солониным в качестве гостя, Виталием Демарским в качестве ведущего. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».